В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском», в студии которого мы находимся. А также, конечно, в приложении «Эхо онлайн». Обязательно установите его себе и своим близким. Перед тем, как мы перейдем к первой рубрике, я от интернет-магазина «Эхо книги» хочу подарить вам книгу. На этот раз книга. Та-дам! Владимир Рыжков. «Длинная тень». СССР. Очерк истоков внешнеполитического поведения современной России. Обратите внимание, это та же серия.
Знакомое оформление.
Что и ваша книга. Если вдруг вы еще не купили, то у вас есть такая возможность. Там, естественно, все ссылки в описании будут. Ну и вообще, обратите внимание на эту серию. Это «Школа гражданского просвещения». Они, скажем, ерунды не выпускали никогда.
Это правда. Привет, Владимир Александрович. Когда он был вице-спикером Государственной Думы, а я простым сотрудником думского аппарата, думали ли мы, куда занесет нас судьба? Но книжки пишем, значит, не так все плохо.
Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события вы начинаете?
Я бы сказала, практически с хорошей новости мы сегодня начнем. Ух. Обычно мы ею заканчиваем, а теперь начнем.
Ну, это такая хорошая новость. Я догадываюсь.
Не для всех. Хорошая не для всех, но для непосредственно вовлеченных новость действительно, без сомнения, хорошая. Мы с вами внимательно отслеживаем репрессивную активность российского государства как в отношении собственных граждан, так и в отношении собственных элит. Особенное внимание мы обращаем на последнее, потому что это процесс расширяющийся и крепнущий последнее время. Мы говорили с вами о том, что один из ключевых вопросов в динамике этого процесса состоит в том, как высоко можно зайти. Пока происходит основная репрессивная активность где-то там на втором-третьем этаже сверху, но вопрос, как высоко может подняться эта темная вода. Две недели назад мы говорили с вами о заочном аресте предпринимателя Сергея Мацотского.
Вы еще говорили, приглядитесь к этому делу.
Совершенно верно. Это основатель и бывший руководитель компании IBS, информационные бизнес-системы, это расшифровывается, и один из ближайших бизнес-партнеров нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина, еще в бытность его руководителем Федеральной налоговой службы. Более того, нынешний министр информации Максуд Шадаев был директором по развитию в этой самой компании IBS. А Мацотсков находится за границей, арест заочный, обвинение было ему предъявлено, точнее дело было открыто, о даче взятки в особо крупном размере. Это 291 статья, часть 5. Значит, там до 15 лет на минуточку. Следствие просило арест, суд удовлетворил ходатайство об аресте, это было, еще раз повторю, две недели назад. И вот в течение прошедшей недели мы читаем замечательное сообщение о том, что следствие дело закрыло. Ни что-нибудь, ни меру пресечения изменило, ни статью сменило на более легкую, а закрыло дело, как сообщает государственное агентство, в связи с непричастностью к преступлению. Итак, мы поздравляем главу правительства с тем, что он в состоянии отбивать своих людей. Мы поздравляем непосредственного фигуранта, хоть он и имеет мудрость находиться за пределами Российской Федерации, что мы желаем фигурантам всех остальных уголовных дел тоже, но все-таки закрытое дело лучше, чем открытое. Мы видим, что таким образом глава правительства демонстрирует свои аппаратные возможности, свой политический ресурс и также маркирует себя как человека, который свою клиентеллу бережет. В отличие, например, если вам покажется, что все начальники так поступают, отнюдь не все. Например, его предшественник на этом посту Дмитрий Анатольевич Медведев, ныне заместитель секретаря Совета Безопасности, практически открыто декларировал, что он никаких своих людей никогда не защищает. Их сажали в бытность его премьером, в бытность его президентом, а уж после ухода с обоих этих должностей так и вовсе посадки стали, я бы сказала, особенно свирепыми. В качестве примера мы приведем братьев Магомедовых, так сказать, сенаторов и предпринимателей, которые были к нему чрезвычайно близки, и мы приведем министра его правительства Сергея Абзова, министра так называемого открытого правительства, который получил серьезный срок.
Серьезный
буквально
срок.
Совсем, буквально
а
совсем
вот еще
недавно.
Был такой министр обороны по фамилии Шойгу.
Совершенно верно, и по имени, и по отчеству Хужугетовича, по имени Сергей. Был такой действительно. Сейчас является секретарем, собственно говоря, Совета Безопасности, отлично себя чувствует, дал посадить без какого-то видимого сопротивления, по-моему, 8 из 9 своих заместителей. Из противоположных примеров мы можем привести бывшего министра финансов и председателя счетной палаты Алексея Леонидовича Кудрина, который, напротив, славился тем, что всегда отстаивает своих людей.
Это в другие времена было.
Это правда. Но когда его заместитель Сергей Старчак был арестован и приговорен к лишению свободы, то не только по легенде он работал над проектом федерального бюджета из мест заключения, как эта история из 30-х годов, но и, что уже не относится к области легенд, а относится к области фактов, отбыв срок наказания, он вернулся на ту же должность заместителя министра, которая была за ним сохранена все это время, в том смысле, что никого постоянно на нее не назначали. Таким образом, мы видим, что министр Мишустин относится скорее, так сказать, к категории руководителей кудринского типа, чем руководителей медведевского типа. С другой стороны, мы не можем не отметить, что сам факт попытки хотя бы задержание и заведение уголовного дела на столь близкого к нему человека, причем не за какую-то, не за какое-то левое нарушение, связанное с, не знаю, его личной жизнью. В чем его обвиняли, что за взятка-то? Взятку он давал, собственно, руководителю службы налог-сервис. Служба налог-сервис была создана в 2001 году для информационного обеспечения Федеральной налоговой службы, которую возглавлял, собственно, тогда Михаил Мишустин. То есть это обвинение напрямую связанное с его отношениями с нынешним премьером. То, что правоохранительные структуры позволяют себе щелкать зубами так близко у уха премьер-министра, да, он сумел как-то отбиться сейчас. Но сам факт этого уже говорит нам о том, как действительно высоко и далеко простираются замыслы и амбиции силовиков в нынешней ситуации. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, сама эта активность по отмазыванию близкого к себе человека истощит какую-то часть политического ресурса нынешнего премьера. Может быть, наоборот, это будет поставлено ему в заслугу. Вот, смотрите, хороший начальник защищает своих. Посмотрим. В любом случае, это событие, что называется, заслуживающее внимания, поскольку оно совершенно точно будет иметь последствия, а именно так мы с вами квалифицируем события в наших эфирах. Далее.
О смысле, может быть, сначала?
Если мы достаточно наговорили требующего осмысления,
да.
Давайте осмыслим.
Давайте осмыслим. Ну и пока идет реклама на одном из каналов, давайте я вас спрошу, проинтервьюирую.
Ну давайте.
Мы с вами побывали в Таллине, Хельсинки и Вильнюсе. Как вам публика, в конце концов, в этих трех городах? Что запомнилось вам?
Теплая и душевная атмосфера в зале. Вопросы, связанные с темой выступления, что тоже всегда радует. Очередь подписывающих книги, а также майки, а также открытки, а также зачетки и другие самые неподходящие предметы вообще когда-нибудь.
Ой, кстати говоря, да. Не забывайте, что мерч есть. Да, его можно заказывать.
Хорошо. Да, когда-нибудь в мирное время я напишу мемуар о том, что, так сказать, что приходилось подписывать. Вообще с чем приходилось сталкиваться в эти самые поездки. В Таллине был великолепный зал. Зловещий и торжественный. В таком зале действительно хотелось прочесть лекцию о смерти Сталина и ее институциональных последствиях, но мы-то ввели оттуда статус как раз ровно неделю тому назад. В Хельсинки была великолепная погода. В Вильнюсе было жарко. Знойный Вильнюс, солнечный.
Говорят, город, что там якобы солнце редко бывает.
Клевета.
Врут.
Клевета, врут. Абсолютно злопыхательство. В общем, впечатление наилучшее. А визит на остров Саарема, а посещение церкви.
Да.
Я даже не знаю, стоит ли рассказывать о таком интимном эфире. Но, тем не менее, это было очень впечатляюще. Вообще, эти места, конечно, завораживают человека из средней полосы. Это вот ровно тот сорт красоты ландшафта, который нам близок.
Ну, а мы потихоньку возвращаемся в эфир. Да, я должен сказать, наверное, пару слов о том, что на сайте «Эхо» всегда есть подробная информация о всех поездках. Пожалуйста, что называется, пользуйтесь этой информацией, если вдруг вы в каких-то городах, где вы можете прийти на мероприятие. Я вот, например, точно могу сказать, что да, у нас тут внезапно в студии заработал звук от какой-то другой трансляции. Сейчас мы попробуем с ним разобраться. Вот, он уже перестал работать, да, практически. Так вот, я еду в Прагу, кстати говоря, на книжную ярмарку, и там будут представляться разные книги. Вот. Ну и, конечно, мы туда привезем книги Екатерины Шульман обязательно. Будете в тех краях, заходите. Но мы продолжаем.
Мы продолжаем. Продолжаем говорить о репрессиях. Нельзя просто так взять и перестать говорить о репрессивной активности. И наблюдаем мы не просто расширение этой самой активности, продвижение ее вверх, но и, я бы сказала, хочется сказать продвижение вширь, но на самом деле можно сказать, что обращение ее внутрь. Если вы обратили внимание, то теперь практически в каждой новой пятничной партии иноагентов содержится один, по крайней мере, сторонник СВО. Как-то размывается наше славное иноагентское сообщество, которое довольно долго было идеологически довольно гомогенным. Про Сергея Александровича Маркова, коллегу-политолога, все уже как-то отсмеялись или отплакали, в зависимости от вашего темперамента. Но я замечу, например, что в прошлую пятницу, когда тоже традиционные пять человек физлиц и организации стали иноагентами, а среди прочего был объявлен иноагентом такой сайт «Компромат-1». Проект «Компромат-1». На нем публиковались, ну, собственно, компроматы разные. Старожилы интернета помнят сайт «Компромат.ру». Один из первых информационных ресурсов. Да-да-да, как это, в зале заплакали. Если бы был зал, то в нем бы заплакали. А столько воспоминаний, столько ностальгии. Так вот, значит, «Компромат-1» в некотором роде развивает ту же тематику, тоже печатает там что-то про нехороших чиновников. Я напомню, кстати, что чрезвычайно популярный телеграм-канал ВЧК УГПУ занимался тем же самым, продолжает заниматься тем же самым, тоже иноагент. Значит, главный редактор и основатель этого «Компромата-1», который, собственно, тоже указан в сообщении Минюста, некий Алексей Преснаков, он... Значит, член Совета по культуре при Следственном комитете. Лауреат Национальной литературной премии «Писатель года» за 24-й год от Российского союза писателей. А в 23-м году участвовал в СВО, получил ранение. Вот ведь как. Глава Всероссийского литературного культурно-просветительского проекта «Литературное наследие России». Что бы это ни значило.
Знаете, за скобки, если вынести любые желания позлорадствовать и так далее, вот выносим за скобки. Вот это удивительный какой-то трюк. Каждый раз политологи, историки, просто люди с каким-то гуманитарным знанием говорят: товарищи, ваши репрессии обратятся рано или поздно против вас. Вы вот сейчас их поддерживаете, вы улюлюкаете, рано или поздно это обратится против вас. И вуаля.
Ну, надо сказать, что в этом, так сказать, лоялистско-патриотическом сообществе некоторое беспокойство время от времени появляются. Я бы сказала, что беспокоиться эти люди должны были бы начать намного раньше, но начали они, когда Пригожина убили. Вот тут что-то стало им дискомфортно, да, какие-то смутные, такая смутная тревога овладела этими людьми. А с тех пор много утекло воды и крови. Многие, что называется, не с нами. Вообще в этой сфере не то, что иноагентами регулярно назначают, там убивают обычно, там нравы немножко другие. Но и, видите, иноагентами стали назначать тоже. Еще одно знаковое, можно сказать, событие отмечу, которое происходит вот буквально сегодня, буквально на наших глазах. Это начало проверки правоохранительными органами в отношении военного блогера Романа Алехина. Роман Алехин – это автор телеграм-канала одноименного, названного его же именем, и большой активист разных сборов на помощь фронту. В этой сфере нравы тяжелые, и атмосфера нездоровая.
И конкуренция большая.
Конкуренция зверская совершенно. Основной разлом проходит между милитаристами и лоялистами. Мы с вами об этом говорили. Этот разлом, надо сказать, начался где-то аж в августе 22 года, когда стало понятно, что война будет долгой. Значит, лоялисты – это условные люди типа Соловьева и их клиентеллы, которым безразлично война или отсутствие войны, они за начальство. Милитаристы – это те, кто хочет воевать. И они критикуют время от времени начальство за то, что оно воюет недостаточно боевито. Типичный представитель милитаристского сектора – это Игорь Иванович Вячеславович Стрелков-Гиркин, ныне находящийся под стражей. Значит, Роман Алехин в основном писал, но больше даже собирал всякие деньги. Соловьевская, как они выражаются, сетка, как мы с вами скажем, клиентелла, очень этих так называемых срочносборщиков не любит, потому что деньги уходят мимо куда-то налево, потому что хочется канализировать и монополизировать всю эту деятельность.
А у них свой канал сборов?
У них тоже свой канал сборов. Они хотят, чтобы только лицензированные сборщики собирали, а все остальные бы не собирали. Многочисленные скандалы, сотрясающие этот сектор, могут быть вами, так сказать, увидены, если вы любопытствуете относительно того, как существует эта форма жизни. Ну, зайдите на канал «На Западном фронте без перемен», который везет Иван Филиппов, и насладитесь этим всем. Если вам покажется, что, так сказать, оппозиционеры как-то недружно живут между собой, то это вы просто патриотов не видели. Это у вас просто патриота хорошего не было. Вот зайдите и ужаснитесь. Значит, что случилось с Романом Алехиным? Был опубликован в телеграм-каналах фрагмент видео, на котором он изображен договаривающимся о том, как он будет отправлять гуманитарную помощь военным за откат. Значит, там что-то какие-то 200 миллионов сдали, 50 миллионов будет этого самого отката.
Ого!
Цифры такие, да, цифры большие. Надо сказать, действительно. До этого патриотическое сообщество возмущалось, что он купил себе какую-то страшно дорогую электрическую машину и подключился к электрическому интернету, и вертел электрическую лампочку. И все это равно, так сказать, не помогает в деле. Вся эта операция по откатыванию 50 от 200 должна была происходить через его гуманитарный фонд. Милитаристская публика очень переживает. Скажем так, большая часть ее из тех реакций, которые я прочитала, понятное дело, злорадствует. Они, еще раз повторю, друг друга любят, поэтому им все такое нравится. Но те из них, которые поразумнее, пишут, что это удар по всем сборам, потому что активность граждан и без того в этой области очень сильно идет на спад. Это тоже их постоянная жалоба уже в течение последних, я думаю, полутора лет. Гражданам надоела вся эта тема, никто денег давать не хочет, вообще никто не хочет слышать про эту всю войну. Поэтому они там тоже переживают, что народ им попался какой-то неправильный. Значит, еще о патриотизме и о больших суммах. Значит, есть такой давно уже, между прочим, иноагент, при этом абсолютный, так сказать, провоенный деятель Кирилл Качур. Довольно экзотическая личность, бывший следователь, значит, ударился в бега еще вскоре после начала войны, иноагент с 23-го года, между прочим, с приличным довольно-таки стажем, завел блог, в блоге обличает, значит, начальство. Более того, когда, опять же, Пригожина убили, что было некоторым таким, так сказать, wake-up call, как это называется, а для такого рода публики...
Opening moment.
Да, совершенно верно. Выпустил, опубликовал у себя «Народный ультиматум Путину», это цитата, в котором требовал опубликовать результат расследования смерти дорогого Евгения
Викторовича. Кстати, поддерживаем.
Абсолютно. Вообще всякие такого рода случаи неприятные должны быть расследованы. Давайте скажем народу правду про Пригожина, про Эпштейна, про
всех.
Кеннеди, про всех расскажем правду. Итак, значит, что дальше с ним происходит? Это было дело, как вы догадываетесь, давнее. Значит, он является фигурантом уголовного дела. Обвиняется в создании ОПГ, организованной преступной группы, в вымогательстве взяток на 1,6 миллиона долларов и хищении 3 миллионов евро. Это дело IT-компании Мерлион. Помните такую историю? Не помните такую
Честно
историю?
Говоря, нет.
Мы немножко про это тоже упоминали. Значит, сегодняшняя новость состоит в том, что Генеральная прокуратура пришла в Дорогомиловский суд с требованием изъять у него недвижимости. Недвижимость у него изъяли на 247 миллионов рублей. Соответчики по иску, жена и родители. Всего 11 объектов недвижимости.
Как это, широко жил
партизан Баснюк. Широко жил следователь Качур. Мы тут отмечаем сразу несколько примет нашего времени. Значит, во-первых, ваш выдающийся патриотизм и поддержка войны не защищает вас примерно ни от чего. Второе, патриотизм хорошо сочетается с крупной собственностью. Третье, отберут у всей семьи. Зловещая пауза в эфире.
Выходите в кэш.
Мы не даем советов. Мы предоставляем информацию к размышлению. Значит, к сожалению, тот же тезис о недаче советов и предоставлении информации к размышлению относится и к следующей нашей теме, которая тема касается гораздо большего количества людей, чем все предыдущее, о чем мы говорили. Люди, которые могут быть затронуты этими рисками, о которых мы сейчас расскажем, их больше, чем военных блогеров, их больше, чем членов правительства. Речь идет о возрастающем количестве дел против жертвователей ФБК. Значит, этот вал начался в августе этого года. На данный момент нам известно о 76 уголовных делах в 38 регионах. О чем идет речь? Значит, прежде чем мы скажем, о чем идет речь, мы скажем, о чем речь не пойдет. Значит, есть два вопроса, которые нас в этом эфире совершенно не интересуют. Вопрос первый, можно ли было так сделать, чтобы этого не произошло? И вопрос второй, что такое Merchant ID? Значит, первое не имеет значения, второе вне пределов нашей компетенции. Значит, поэтому к этому мы обращаться не будем. Речь идет о следующем. ФБК было признано экстремистской организацией в августе 2021 года. Дело, это решение вступило в действие 5 августа 2021 года. Даты имеют значение. Вплоть до марта 2022 года, когда Visa и MasterCard прекратили работать в России, сохранялась возможность переводить деньги ФБК внутри России с российских карт. Информация об этих переводах доступна российским правоохранительным органам. Речь не идет, как мне первоначально казалось, о сливе какой-то базы. Нет никакой единой базы, которую кто-то украл и таким образом получил эту информацию. Российские правоохранительные органы имеют доступ к информации российских банков. О каком количестве людей идет речь, кто может оказаться здесь в зоне риска, мы по этой причине не знаем. Оценки разнятся от тысяч до десятков тысяч. Что особенно беспокоит? Мне представляется, что те люди, которые были подписчиками ФБК, подписывались на регулярные пожертвования на момент объявления этой организации экстремистской, то есть на середину 2021 года, это как раз те люди, которые могли забыть, что они были жертвователями, которые, разочарованные всем последующим, могли отказаться от просмотра новостей, потому что это повышает у них уровень кортизола. И они решили выстроить себе правильный баланс, произвести цифровой детокс и не читать новости, которые только расстраивают, а сделать ты все равно ничего не можешь. У людей за это время прошло уже 5 лет. 4 года, да? 4 года. А у людей за это время могли смениться банковские аккаунты, карта могла закончиться, они могли ее выкинуть, они могли поменять адрес электронной почты и совершенно забыть о том или не иметь возможности проверить, являлись ли они на этот период, в течение вот этих месяцев, донаторами ФБК. Что им теперь грозит? Значит, дел, как мы видим, 76. Некоторое количество имеется приговоров. Общая тенденция состоит в следующем. Пока. А приговоры в регионах скорее не связаны с лишением свободы, приговоры в Москве скорее связаны. Что это за статья, по которой выносится приговор? Это первая часть статьи 282.3 УК «Финансирование экстремистской деятельности». Статья не новая, она в своей нынешней форме действует с 2016 года. Предоставление, вот первая часть, предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, предоставление средств. Это как раз описывает подписку на пожертвование. Значит, какие здесь санкции? Штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 2 до 4 лет. Принудительные работы на срок от года до 4 с лишением права занимать определенные должности. А лишение свободы от 3 до 8 лет. Значит, статья серьезная. Российские правоохранительные органы научились доказывать этот состав, им не надо даже ничего особенно фальсифицировать, то есть это дело для них легкое и, так скажем, чистенькое. Они с этим идут в суды, суды, соответственно, с ними соглашаются. Мы знаем про дела против людей, которые, например, вернулись в Россию и получили, их телефоны стали доступны правоохранительным органам. Значит, известно 49 приговоров по этой статье. Из них 33 человека получили штрафы в размере от 100 до 600 тысяч рублей, один человек приговорен к принудительным работам, пятеро к условным срокам. Это в регионах. 6 приговоров в Москве. Андрей Заякин был первым, он получил 5 лет заочно, он, по счастью, не в России. Еще 4 человека от 3 до 4 лет колонии, соответственно. Еще один человек сначала был оштрафован на 350 тысяч рублей, прокуратура обжаловала решение в Мосгорсуде, штраф заменен на 3,5 года колонии. Один человек в Калининграде получил 8 месяцев колонии, это единственный реальный срок за пределами Москвы. Значит, есть случай человека, который вернулся по какой-то удивительной причине в Россию, и не только теперь на него заведено уголовное дело, но он внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Мы с вами многократно говорили, к каким последствиям это приводит. Значит, как можно проверить, находитесь ли вы в зоне риска? Значит, необходимо для этого проверить свои банковские аккаунты, вспомнить, какие у вас были банковские счета во второй половине 2021 года и поискать по приложению, поищите три роковые буквы ФБК, например, поищите там команда Навального, посмотрите в вашем почтовом ящике, есть ли сообщение с этими словами в теме. Значит, если есть, что делать? Опять же, мы не даем советов, мы не будем говорить «бегите все немедленно». Только вы знаете свою ситуацию, только вы знаете свои ресурсы, свои возможности, свои обременения и свои ограничения. Может быть, вам действительно лучше уезжать. Что является дополнительным фактором риска? Если у вас, например, были приводы или административки за участие в митингах или за что-то другое, связанное с политической активностью, то есть если у вас есть основания полагать, что вы на радарах у силовиков. Мы знаем задержание людей, которые действительно похожи, что были на таких радарах. Ну, вот, например, из последнего Владимир Сорокин, адвокат в Ярославле. По-моему, Ярославле. Он там, Калининград, да, совершенно правы. Он там еще и активист Яблока. Ну или вот сейчас заочный приговор буквально на днях против Карена Шейняна, известного ЛГБТ-активиста. Он, опять же, по счастью, не в России, но вот тоже это самое... Эти самые донаты ФБК ему вменяются, 6 лет колонии заочный приговор. Одновременно мы видим людей совершенно не публичных, абсолютно рандомных. Видимо, рассылаются списки из центра в регионы региональным правоохранителям, и дальше они в меру своих возможностей поступают с этими списками так, как, так сказать, как могут. Значит, таким образом, если вы себя там отыскали, думайте, как вам вести себя дальше, но самое главное — это осознавать свои риски. Как мы неоднократно говорили в этом эфире, на конкурсе последних фраз перед тем, как в дверь постучали, с большим отрывом побеждает фраза «Да кому мы нужны?». Значит, пожалуйста, прекратите это легкомыслие. Если вы не в России, еще раз повторим, рекомендацию, не имеющую исключений. Если вам нужно приехать в Россию, а лучше этого не делать, б, вы не берете свой настоящий телефон, вы делаете чистый телефон, на котором нет в том числе ваших банковских приложений. В России они вам не понадобятся, но они могут стать для вас источником опасности. Программист Алексей Малеревский вернулся в Россию, его проверили при переходе границы, открыли телефон, открыли приложение Revolut, там нашли квитанцию с переводом. Это единственный пока известный нам случай, но, тем не менее, совершенно нет никаких причин, чтобы он стал не единственным. Срок давности по статье о финансировании экстремизма – 10 лет.
О смысле?
О смысле.
Да. Ну, вы тему, как говорится, завели.
Надо, да. Надо, делать нечего.
А много ли у нас еще не новостей, но событий?
Ну что, чтобы у нас есть еще один вид, так скажем, категориальных репрессий. Есть еще одна категория граждан, которых надо предупредить.
Так, предупредим.
И плюс у нас, значит, у нас есть история с паспортами.
Прекрасно.
Про это тоже надо сказать, тем больше мы с вами об этом говорили.
Да.
А значит, у нас будет и еще буквально две, ну просто одной фразой.
Хорошо.
Некоторое
минут, если мы в 10 уложимся.
Я думаю, что мы уложимся.
Хорошо.
Вот этот вот самый, так сказать, тяжелый кусок. Следующий, правда, будет невеселее.
Пока есть возможность, можно
добавить чаю.
Можно. Да.
Да, давайте.
А скажите, Екатерина Михайловна,
да,
вы посмотрели какие-нибудь лекции курса?
Я слушаю, как это, самую приятную из них, Юзефович, издательское дело на Руси, книгопечатание в России.
Кстати, хороша лекция, правда?
Хороша, очень хорошо подготовленная. Вообще слушать специалиста по его специальности – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Как писал Пушкин о Петре Первом, следовать за мыслями великого человека – наука самая увлекательная. Не обязательно быть великим человеком, надо просто разбираться в своем предмете. Это прям вот… У нас почему-то любят спрашивать экспертов о том, как хорошо они умеют варить борщи, и какой косметикой они пользуются, а надо спрашивать по теме экспертизы. Человек прямо преображается. Не то чтобы про борщи он не мог бы рассказать. Мог бы, тоже неплохо. Но прежде всего,
в общем, если вы еще не смотрели лекции курса, моя вам
рекомендация
горячая.
Я еще буду слушать Рогова про политическую систему.
Вы знаете, я бы, честно говоря, после того, как вы ее послушаете, я бы с удовольствием с вами обсудил, там есть что.
И Вахштайна про
Да. Но там все-таки социология, а вот
там социология.
А у Рогова такая прям
Естественно, потому что Вахштайн социолог.
Политэкономия.
Там про образ 90-х в массовом сознании.
Да. Мы продолжаем, и все еще продолжается первый рубрик.
Продолжается первая рубрика, продолжается тема, так сказать, репрессий по широким группам. Есть еще одна группа граждан, которые могут грозить категориальные репрессии. Значит, отношения России с Азербайджаном не улучшаются, скажем так. Встречи на полях мероприятия ШОС в Пекине, что-то встречи между российским президентом
прохладная
и президентом встреча. Азербайджана ничего здесь особенно не изменили. Мы можем говорить о том, что азербайджанцам в России, в том числе гражданам России, этническим азербайджанцам, может угрожать повышенное внимание тех же самых правоохранительных органов. Значит, я напомню, что дело началось в конце июня с массовым задержанием азербайджанских граждан и этнических азербайджанцев, не меньше 14 человек, в Екатеринбурге, причем двух человек убили. Значит, это было связано с расследованием, я бы сказала, группы дел об убийствах и покушениях на убийство, каковы убийства происходили в начале 2000-х и в 2010-х годах. Мы сейчас с вами, опять же, вообще не будем рассуждать о том, это настоящие были бандиты, это ОПГ или это диаспора. Есть ли разница между двумя этими социальными явлениями, а если есть, то в чем она состоит? Это вообще для нашего предмета никакого значения не имеет. Поэтому мы, так сказать, через запятую перечисляем. Задержание в начале июля одного из влиятельных азербайджанских воров в законе, как нам сообщают, Вагифа Сулейманова, и также коммерсанта с азербайджанскими корнями, как было написано в сообщениях информагентства, Ильина Шукурова в том же Екатеринбурге. И там же в Екатеринбурге главу, собственно, диаспоральной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шахлински. Значит, он заочно был арестован, он находится в розыске, пока, насколько я понимаю, его не поймали. Ну вот, например, такие явления. А значит, арестовывают в самом конце августа Мамедали Агаева, бывшего директора Московского театра «Сатиры». Тоже за расхищение бюджетных средств. Опять же, мог он расхищать бюджетные средства? Да запросто. Есть у нас ощущение, что если бы он не был азербайджанцем, то сейчас бы на него не обратили внимания? Есть у нас такое ощущение? Вот буквально вчера нам сообщают одновременно о новых задержаниях азербайджанцев в России. Причем оба сообщения настолько невнятные, что не очень понятно, это разные, так сказать, люди или это один и тот же человек. В Ставропольском крае некоего гражданина Азербайджана задерживают за подготовку терактов. Он уже признался. Вот все так. Рассказал, да. А, значит, по заданию главарей украинской террористической организации.
Ну, понятно, в конце концов, может разведку. Быть, это так же, как и многие другие попадают под этих мошенников, ну, телефонные.
Разводы. Может быть, ему действительно позвонили.
Да.
А, значит, имя этого человека не называется. Одновременно, где-то, не говорят где, задерживают новых фигурантов, одного нового фигуранта в деле об убийстве генерала Кириллова. Помните, была такая история в декабре прошлого года.
Да.
Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, с помощником выходил из дома на Рязанском проспекте, значит, взорвали их взрывным устройством, прикрепленным к самокату, они оба погибли. Значит, до этого у нас было там задержано три человека, один из которых был гражданин Узбекистана. Теперь у нас есть новый фигурант, и это уже гражданин... нет, это там еще веселее сказано. Сказано, что он на самом деле гражданин России, но родился, специально нам отмечено, в Баку.
Угу.
То есть это считается теперь уже
отягчающим обстоятельством.
Не забудем также еще одну жертву антиазербайджанских репрессий, собственно, иноагента Сергея Маркова, который по консенсусному мнению коллег пострадал как раз за многолетнюю поддержку интересов Азербайджана и лично его президента Ильхама Алиева. А есть информация, правда, из не очень внятных источников, это азербайджанские онлайн-СМИ, одно азербайджанское онлайн-СМИ, поэтому я бы этому полностью не доверяла, а источник сообщает, что Минтруд Российской Федерации, Министерство труда направляет в региональные свои подразделения, в свои ведомства в регионах указание опросить работодателей в соответствующих регионах на предмет того, сколько у них работает азербайджанцев. Что, в общем, похоже на некое негласное указание азербайджанцев либо увольнять, либо на работу больше не брать. Значит, цитата: для анализа ситуации и предотвращения рисков на рынке труда. Ну вот каких-то таких интересных рисков. Что из этого следует? Значит, если вы родились в городе Баку, имеете подозрительную фамилию или имеете гражданство Азербайджана, ну, то, что называется, имейте в виду, что есть такая компания, она ведется. Я еще тут, кстати, обращу внимание...
Знаете, я вспомнил еще, кого уволили.
Так.
Гусмана.
Угу.
Из
за присутствие на том же мероприятии, на котором был Марков.
Да.
Так что тут дело не только в этничности.
Да-да-да, он просто родился в Баку, если вдруг кто-то не знает. Да-да-да.
А, кстати, вот в этом деле генерал Кириллова еще обратите внимание на одну деталь. Смотрите, время от времени происходят, так сказать, настоящие теракты, невоображаемые настоящие, например, Крокус, или вот, например, вот это самоубийство, которое даже президент России, который никогда не обвиняет ФСБ ни в чем, назвал крупнейшим провалом спецслужб. на публике. И когда начинается расследование этого дела, все равно важнее вынести политически правильное обвинение, чем его расследовать. След. Совершенно верно. Поэтому в Крокус виноваты украинцы, хотя там нет никаких украинских следов. А генерала Кирилла убили, оказывается, азербайджанцы, потому что сейчас у нас биф, как говорят подростки, с Азербайджаном.
При этом давайте напомним, что Крокус принадлежит азербайджанцам.
Вот, кстати, когда придут к владельцам Крокуса, вот тогда мы скажем, что эта компания вышла на новый уровень. Еще одно сообщение, мимо которого, что называется, нельзя было пройти, потому что мы об этом говорили в наших эфирах. Мы вообще все помним, ничего не забываем. И сообщения наши отличаются, я бы сказала, континуальностью. Это не какой-то хаос рандомных новостей. Это развивающиеся, эволюционирующие сюжеты. А помните, говорили мы с вами о том, что очень расширено было в последнее время количество оснований, по которым можно лишить приобретенного гражданства гражданина Российской Федерации, что привело, по сути, к образованию двух статусов, двух неравноценных статусов гражданства. Это гражданство, приобретенное по рождению, и гражданство, полученное как-то иначе уже, так скажем, в сознательном возрасте.
Но мы с вами задавались вопросом. Те, кто родились в Советском Союзе, как мы, например.
Совершенно верно. Тут мы, так сказать, открыли всему свету, что мы родились до 1991 года, да. Но, наверное, это не было тайной для наших слушателей. А говорили мы об этом, я посмотрела, 2 мая 2023 года. А именно о том, что, в общем, если следовать букве закона, то это приобретенное, а не врожденное гражданство. Что же мы видим сейчас? Мы видим, что в документах МВД, которые стали достоянием гласности в связи с тем, что против Ильи Яшина возбуждено очередное уголовное дело за несоблюдение законодательства об иностранных агентах, у меня тоже такое есть, говорится, что он, вот в этой его, так сказать, описании, говорится, что он ЛБГ, лицо без гражданства, так сказать, экстремистское сообщество ЛБГ+. Что довольно удивительно, потому что Яшин гражданин России, никакого другого гражданства не имеет. Может быть, это какой-то бюрократический глич. Может быть, это просто ошибка описка или желание сказать гадость. Но Илья Яшин даже, несмотря на свою молодость, по сравнению с нами, ветеранами, тоже родился до 91 года. Есть мнение у некоторых юристов, рассуждающих на ту же тему, согласно которому точка отсечения может быть принята 6 февраля 92 года, потому что именно в этот день вступил в силу закон о гражданстве Российской Федерации. До этой даты гражданство России как самостоятельного юридического статуса не существовало. Было только гражданство СССР. Значит, все, кто родился после 6 февраля 92 года, автоматически получают гражданство Российской Федерации по рождению, а вот те, кто родились до де юре, не получили его по рождению, а были признаны гражданами Российской Федерации на основании закона. Но на основании, опять же, закона о гражданстве Российской Федерации, который в этот день, 6 февраля, вступил в силу. Но понимаете, в чем дело? Статья 13 закона, который, собственно, это утверждает, во-первых, она может быть изменена, а во-вторых, даже не надо ее менять, это все равно признание гражданами, а не приобретение гражданства по рождению. Эта лазейка в законе была найдена для того, чтобы обойти положение Конституции, согласно которому гражданин РФ не может быть лишен гражданства Российской Федерации, либо возможности его изменить. А это, видите, не граждане РФ лишаются гражданства, это решение о присвоении им гражданства отменяется по вновь открывшимся обстоятельствам. Говорили мы вам, скажем, усукоризной, неизвестно кому относящейся, то, что опробуется на мигрантах, потом распространяется на всех. Действительно, говорят люди, если человек приобрел гражданство Российской Федерации, а потом оказалось, что он о себе сказал неправду, в анкете ложные сведения указал, или совершил какие-то страхолюдные преступления, убил кого-нибудь, изнасиловал, порезал. Конечно, не нужны нам такие люди среди наших граждан. Вот так, ступенька за ступенькой, строится правовой механизм, или механизм, имеющий вид правового, который позволяет лишать гражданства на самом деле кого угодно. Мы в своем легкомысленном диалоге в начале мая 23 года вообще говорили, что потом это, может быть, тоже будет, скажем так, хорошее решение, когда придется судить некоторое количество людей, виновных в военных преступлениях, в развязывании агрессивной войны, можно сказать, да смотрите на этих преступных старцев, это вообще не наши граждане. Они обманным путем приобрели это гражданство, обещали соблюдать Конституцию Российской Федерации, сами ее нарушали, поэтому решение было принято на ложных основаниях. В общем, дорогие граждане почтенного возраста, вроде нашего, Если вам мало было забот и беспокойств, то мы вам их добавили. Но со своей стороны обещаем следить за развитием этого увлекательного сюжета, который представляет собой, я бы сказала, выразительнейшую иллюстрацию того, что такое расшатывание правовых институтов, что такое переписывание норм под настроение. И почему не надо этого делать. Далее, буквально парочка оповещений относительно того, чего не будет. Мы с вами только пугали людей тем, что может произойти.
Последнее, да?
Конечно. А теперь поговорим о том, чего не будет. Значит, в многострадальной Курской области, кстати, бедный Роман Алехин, в отношении которого началась проверка, он был советником. Советником он был у бывшего курского губернатора, не у того, который застрелился, став предварительным министром, а у его предшественника Алексея Смирнова, по-моему.
Это, да? между Хинштейном и Старовой.
И Старовой, там, между... Да. Да. Можно так сказать, между Старовой и Хинштейном, наверное, будет правильно. А, в общем, в Курской области нехорошо. И для того, чтобы им хоть как-то стало веселее, объявлено, что в единый день голосования, который случится буквально уже в ближайшие выходные, в Курской области не будет электронного голосования. Знаете, почему?
Такое?
Да. А связь нестабильная, перебои с интернетом.
Ай ты.
Да, вот так вот. Отключали, видите, вроде так хорошо все получалось, отключили этот интернет противный, а потом оказалось,
что... Тогда надо в половине регионов отключить.
Совершенно верно. А знаете, что еще беспокоит жителей Курской области, если судить по их комментариям в региональных пабликах? Беспокоит их следующее, что если не будет электронного голосования, это значит, что им для, так сказать, проявления своей гражданской позиции надо будет идти ножками на участок. А Курская область, как вы понимаете, беспокойная, прифронтовая. Есть опасения, что коварный враг возьмет и обломок какой-нибудь обломится и упадет. В общем, как это называется, нынче провокации, хлопки могут происходить. В общем, если вы живете в Курской области, я бы вам не советовала участвовать в голосованиях ни в каком виде. Мы всегда за гражданское участие, всегда призываем прийти и проголосовать хоть за кого-нибудь. Но, вы знаете, хороший избиратель, живой избиратель, а не какой-нибудь, по которому обломком прилетело. И еще одна вещь, которой, видимо, не будет. Тут это не так гарантировано, как отсутствие голосования в Курской области, но тоже похоже. А все забыли, а мы помним, что у нас в этом году не было послания президента Федеральному собранию. Уже практически в течение года мы все живем без ориентиров. Нам никто не сказал, где мы находимся, кто мы такие, куда мы идем и как мы сюда попали. А предыдущее послание у нас было 29 февраля 2024 года. Какой год? Полтора года без президентского слова. Никто не обращается к коллективной бюрократии, никто не ставит перед ней задач и целей. Очередной разговор с...
Предыдущего, кстати, тоже долго ждали, я помню.
В 22-м году его вообще не было. Угу. Как считалось, скажем так, многие полагали, что откладывается послание в преддверии исторического замирения с Америкой. Угу. И, соответственно, новой Ялты, которая должна быть еще круче прежней. Но, значит, замирение с Америкой не видно, послание тоже не видно. Значит, в очередной беседе с президентским пресс-секретарем нам было сообщено, что до конца года пройдет прямая линия, она же большая пресс-конференция. А вот насчет послания опять совершенно ничего не сказано. В июле было сказано, что президент считает целесообразным сделать это позднее, что это?
Нет.
И насколько позднее это? А, опять же, цитирую Пескова, вашего бывшего собеседника. А, как бы то ни было, будем продолжать ждать, потому что нам, конечно, очень любопытно послушать послание. Мы его столько лет слушали, приобрели привычку, но пока нам не обещают даже приблизительных его сроков.
Ну а мы переходим к рубрике «Отцы».
Отцы – великие теоретики и практики.
Вы знаете, мы решили, так сказать, широко подойти к вопросу и затронуть тему бессмертия. Прям вот адресоваться к чему-нибудь такому
фундаментальному. Даже не знаю, что у вас так сказать.
Да. Ну, вы знаете, да, есть какие-то, что-то навеяло нам такого рода мысли. Мы в рубрике «Понятия» скажем о том, каким образом, так сказать, разные течения философской мысли рассматривали вот эту вот проблему человеческой смертности и перспективу победы над этой смертностью. А буквально сегодня у нас президент Российской Федерации посетил Сириус, такой учебно-исследовательский комплекс, и там ему показали молодильную клубнику.
Вот так.
Вы обратили внимание на молодильную клубнику?
Вспоминается, да. Анекдот Сириусу больше не наливать.
Так. Были молодильные яблоки в фольклоре, а это молодильная клубника. Значит, я посмотрела на это сообщение, оно любопытное. Отдельно сказано, что это не какой-нибудь ГМО, потому что в клубнику эту не добавляют чужие гены, а это просто результат селекции. Значит, их богомерзкое ГМО, наша скрепная селекция. В этой самой молодильной клубнике, почему она такая молодильная, в ней повышенное содержание антиоксиданта квертицина. Квертицин действительно существует, это флавоноид, он же антиоксидант, антиоксиданты полезные штуки, купите себе на iHerb'е и принимайте. Вы не омолодитесь обратно, что называется, но среди прочих известных науки средств это помогает, по крайней мере, мышам задерживать процесс старения. А мы с вами сегодня в рубрике «Отцы» поговорим о человеке, который до того обещал советским лидерам, если не бессмертие, то чрезвычайное долгожительство. Таковых было некоторое количество. Вообще, надо сказать, что в начале века, вплоть до, наверное, ее середины, вера в то, что не сегодня-завтра будет изобретено что-нибудь чудодейственное, на самом деле была распространена и не совсем была безосновательна. Эпохи, такие как тогдашние, такие как наша, характеризуются сочетанием, с одной стороны, цветущей эзотерики, с другой стороны, быстрого и довольно неконтролируемого научно-технического прогресса. Поэтому казалось, что, как и сейчас кажется, что новый мир на пороге, старый мир гибнет. Не сегодня-завтра будет новая земля и новые небеса, возможно, воскрешение мертвых, возможен конец света, все возможно, почему бы и нет.
Федоровщина всякая.
Вот, совершенно верно. Про Федоровщину мы немножко скажем, забегая вперед, в нашей рубрике «Понятия». Поэтому при советской власти подвязалось некоторое количество умельцев, которые обещали это самое долгожительство и бессмертие. Сейчас в связи с, так сказать, беседой трех диктаторов о том, как бы им не умереть, а убить всех остальных, вспоминают чаще всего Александра Богомольца. Это был действительно ученый, медик, многолетний президент Академии наук Украины. Он, кстати говоря, как и алхимики прошлого в поисках философского камня, эти ученые в поисках эликсира бессмертия наоткрывали довольно много всего полезного. Но мы с вами поговорим не о Богомольце. Он тоже обещал, значит, обещал Сталину долгую жизнь. Был еще такой Алексей Замков, муж Веры Мухиной, скульпторки и автора «Рабочего и колхозницы». Тот выделял волшебные препараты из мочи беременных женщин. Но нас с вами другой герой, так сказать, влечет, потому что он больше имеет отношение к политическому процессу, а не только к науке. Зовут его Александр Богданов, псевдоним Вагнер. Значит, этот человек, как многие люди, родившиеся на рубеже веков, имеет совершенно фантастическую биографию. Вообще в это время, кого не возьмешь, все кажутся персонажами даже не романа, а какого-то комикса. Значит, это самый Богданов, ученый, революционер, утопист и писатель-фантаст одновременно. Между прочим, среди других его достижений, он один из основателей методологии, или точнее говоря, методологи.
Ой.
Сильно его уважают.
Ой.
Да. Он написал книгу, который попытался описать, как работают организации и как ими, так сказать, наилучшим образом управлять. Книга называется «Что такое очерки организационной науки?». Между прочим, он автор термина «техническая интеллигенция».
Mm.
Техницизм вообще в 20-е и 30-е годы очень модное направление, причем как в Америке, так и в России. Это вот такие, то, что потом выразилось при советской власти, в так называемую научную организацию труда. Значит, вернемся к нашему Богданову. Родился он в Гродненской губернии, в глухих совершенно белорусских местах. Видимо, действительно, человек был довольно незаурядный. Выучил несколько языков, обладал энциклопедическими знаниями, окончил золотой медалью Тульскую классическую гимназию, как-то из Гродно туда попав. Поступил в Московский университет, да, он, ну, не совсем земляк, но там учился, на, естественно, отделение физико-математического факультета, специализировался на биологии. Там же он начинает интересоваться революционной деятельностью. Участвовал в некоем союзе северных землячеств. Я подозреваю, что это, в этом союзе не было ничего особенно революционного. Но при Александре III же запретили все объединения в университетах, любые студенческие объединения, по любому поводу, для изучения чего-то, для помощи землякам, кассы взаимовыручки, все было запрещено. Естественно, все участвовали, за это их исключали, исключен из университета, арестован, выслан и... Естественно, уже вступил в большевистский кружок, потому что если, так сказать, статус-кво так с тобой поступает, то ты будешь против статуса-кво. Тем не менее, закончил медицинский факультет уже Харьковского университета. Сошелся с Лениным, общался с ним по переписке, потом поругался с Лениным. Нельзя было быть знакомым с Лениным и не поругаться с Лениным, и особенно по переписке. Это тоже все было. Значит, интересный эпизод его биографии следующий. А, значит, он... путем этих многочисленных высылок попал в Калугу, куда был выслан также и Луначарский.
Да.
Из Калуги он попадает в Вологду, где работает врачом в психиатрической лечебнице. Один из его пациентов — Николай Бердяев.
Ух ты!
Который в своих мемуарах пишет, ну, в общем...
Как тесен мир.
Вот именно, да. Считал он меня, Богданов, идеалистом, проникнутым метафизическими исканиями, а сам-то. Для него, Богданова, это было совершенно ненормальным явлением. По первоначальной своей специальности он был психиатром, вначале часто ходил ко мне, задавал непонятные вопросы, как я чувствую себя по утрам, каков сон, какова моя реакция на то или иное и тому подобное. Выяснилось, что склонность к идеализму и метафизике он считает признаком начинающегося психического расстройства и хотел определить, как далеко у меня это зашло. Сейчас мы увидим, как далеко это зашло у самого Богданова. Значит, когда он отбыл свою ссылку в Вологде, он уезжает в Швейцарию. Там он знакомится с Лениным уже лично, сначала с ним сотрудничает, участвует в совещании большевиков в Женеве, возвращается в Петербург. По решению партии его отправляют обратно в Петербург. Он является представителем ЦК в Петербургском совете рабочих депутатов. В 5-м году его арестовывают, в 6-м году его освобождают, высылают его за границу. Значит, с 6-го года он опять находится в эмиграции. Значит, за это время он, как я уже говорила, ссорится с Лениным. Кстати, работа Ленина «Материализм и империокритицизм» частично построена на их этих самых дебатах, потому что Богданова начинает заносить в, ну, собственно говоря, в ту самую метафизику, от которой он пытался лечить Николая Бердяева в Вологде. Возвращается Богданов в Россию в 13-м году. Почему? Потому что 300-летие дома Романовых, амнистия. Значит, наступает Первая мировая война, его мобилизуют врачом на фронт, он там, значит, благополучно работает. Наступает революция, которую он, несмотря на свои разногласия с Лениным, приветствует. Он работает в пролеткульте, он профессор Первого московского университета, он член президиума Коммунистической академии. В 23-м году его арестовывает ГПУ по подозрению в принадлежности к группе «Рабочая правда». После беседы с Дзержинским был освобожден. Что дополнительно ему помогло, на его сестре был женат Луначарский. Это первая жена Луначарского. Не последняя совсем. У него был три их, но, по крайней мере, первая. Значит, что происходит с ним замечательного дальше? Он пишет вот эти свои очерки организационной науки и, соответственно, теоретизирует на тему того, как работают и как распадаются системы. Ну, собственно, системный анализ его довольно интересный. Он во многом предвосхищает положение нашей политической науки о том, что такое система, как она отвечает на вызовы, как она процессирует запросы и преобразует их в решения. То, что потом Дэвид Истон сформулировал в виде вот этого нашего знаменитого черного ящика по Истону. Процитирую Богданова. «Из системных противоречий вытекает организационная задача, тем более настоятельная, чем сильнее их развитие противоречий. Задача их разрешения или устранения. Жизнь ее решает или отрицательным путем разрушается сама система, например, умирает организм, или положительным путем преобразование системы, освобождающим ее от противоречий». Его задачей было создать такую организационную систему, в которой будет минимум противоречий. Собственно, вот эта его книга, она, в общем, насколько я правильно понимаю, про это. Но избавление от противоречий завело его и в медицинскую область. Собственно, это его первая специальность. Он начинает увлекаться идеями омоложения путем переливания крови. В 26-м году основывается первый в мире государственный научный институт переливания крови, в котором он работает. Значит, большевистской элите, ну и, собственно, самому себе, он часть этой большевистской элиты, он обещает, что если переливать кровь от молодых людей к пожилым, то можно тоже омолодиться. Это что-то вроде пересадки органов, о которой нам говорят и сейчас, если забудут микрофон выключить. Значит, он что-то там переливал Марии Ульяновой, вот этому Красину, помните, да, еще одному большому революционному деятелю. Или если не переливал, то обещал. Надо сказать, что как все эти отчаянные революционные люди, он пытался это сделать и самому себе тоже. Обычно пишут, что он героически жертвовал собой ради науки, ставив на себе опыт, и, может, он тоже хотел помолодеть. Перелил себе кровь в 11-й раз от некоего студента. Студент выжил, сообщают нам источники, а Богданов умер. Значит, почему так получилось нехорошо? Потому что не был тогда известен резус-фактор, отрицательный и положительный. Это открытие было сделано еще через несколько десятилетий. Что обидно, еще через несколько десятилетий, буквально через 20 лет, во время Второй мировой войны, было открыто и чудо лекарства, которое максимально приближает нас, если не к бессмертию, но к долголетию, и широкое применение которого резко увеличило среднюю ожидаемую продолжительность жизни на всей Земле. Это пенициллин, первый антибиотик. То есть, понимаете, эти люди действительно ходили вокруг каких-то значимых открытий, но не смогли их сделать и пали их жертвою сами.
Екатерина Михайловна, если мы посмотрим с вами на часы, увидим интересное. Тема бессмертная, я бы сказал, вечная. Предлагаю понятие, как говорится, законсервировать и воспользоваться им позже.
Можно сказать, что
пересадку
мы
понятия его сделаем в другой эфир.
Переливание понятия. Ну хорошо.
Договорились.
Хорошо. Давайте, мы должны ответить на вопросы, потому что мы не можем на них не отвечать.
Не можем не ответить. Переходим к вопросу.
Вопросы от слушателей.
И первый вопрос из Патреона Эхо. Вопрос от Полины. Оцените заход. В вашей книге «Законотворчество как политический процесс». Посмотрите, уже
хороший
прочитали
заход,
люди.
Сразу приятно, ага.
Вы указываете только два механизма непосредственного участия граждан в законотворчестве. Законодательная инициатива через петиции и комментирование рассматриваемых законопроектов. Сейчас эти механизмы не работают, потому что сам парламентаризм находится в зачахшем состоянии. Как надо принципиально изменить существующие сервисы для участия граждан в законотворчестве, чтобы сделать их передовым институтом партисипаторной демократии, когда откроется форточка возможностей?
Прекрасный вопрос и очень грамотное употребление терминологии. Значит, когда откроется формочка возможностей, прежде всего нам необходимо вернуть выборный парламент. Нужно вернуть гражданам их избирательные права, как активное, так и пассивное, право голосовать и право быть избранным. Сейчас они его лишены чуть более чем полностью. А избранные депутаты будут сами заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к мнению граждан и собирать их инициативы, потому что они захотят, чтобы эти граждане еще раз за них проголосовали. Это базовый механизм электоральной демократии. Что можно еще сделать для пущей партисипаторности в наш информационный век, когда каждый норовит сам поуправлять? И, может быть, имеет для этого не меньшее основание, чем те люди, которые, собственно, куда-нибудь выбрались, тем более, чем те люди, которые куда-то назначены. Ну, во-первых, те самые умирающие платформы, которые сейчас зачахли и чей основатель получил чуть не 19 лет колонии, строгого режима...
А дело его живет, да?
Да. Можно все так это оживить вполне. Вполне, еще раз повторю, при парламенте, который в этом заинтересован, должна существовать такая система. Кроме того, очень хороший есть здоровый механизм расширенных парламентских слушаний, на которых возможно как экспертное представительство, так и представительство гражданское. То, что сейчас является простой формальностью встречи депутата с избирателями, если у него будут настоящие избиратели, то и встречи с ними будут гораздо более, скажем так, живыми. У нас и сейчас какие-то, не хочется называть их ублюдочными формами, есть ли какой-то более вежливый синоним этого термина, какие-то странные формы типа телеграм-канал Володиной, в нем граждане могут оставлять комментарии. То ли это граждане, то ли это боты, слушают он эти комментарии, или он их чистит. Это никому не ведомо. То есть имитационные формы вынуждены организовывать даже автократии для того, чтобы какой-то вид, так сказать, народовластия у себя все-таки сохранять. При наличии форм, так сказать, натурального народовластия мы не будем нуждаться вот в этих самых комментариях в чем-нибудь там Телеграме или в Инстаграме. Более продвинутые формы партиципаторности, ну, например, краудсорсинг, общественное обсуждение, вроде того, которое проводилось, между прочим, при подготовке закона о полиции. В 2010 году, еще при президенте Медведеве. Тогда все были, так сказать, легкомысленные и жилось всем хорошо, поэтому никто особенно участия в этом не принимал. А так-то форма сама по себе хорошая. В общем, много чего можно сделать симпатичного. Главное не забывать базу. База состоит в том, что граждане должны избирать своих представителей и иметь возможность их переизбрать, когда они им надоедят.
Ой, Полина спрашивает вместе. Какие уроки можно вынести из неудавшихся попыток оппонирования режиму в 2011-2012 годах? И какие имеют хоть какую-то практическую пользу сейчас, когда власть тоже извлекла уроки?
Сейчас боюсь, что практически никакие. Такая автократия, как у нас сейчас сложилась, никакого мнения народного слушать не будет. Любые протесты для нее — это только возможность ужесточения репрессий. Вот и все. Я не хочу никого деморализовывать, но и внушать гражданам ложные надежды тоже не хотелось бы. Тут придется дожидаться, когда она сожрет самое себя по естественным причинам, сохраняя гражданские навыки и связанность, какую-то коннективность с ближними своими и с людьми, схожими с вами по убеждениям, или, что еще лучше, схожими с вами по интересам. Что хочется извлечь, какой урок из, так сказать, нашей предыдущей истории? Многие люди извлекают тот урок, что мирные протесты ни к чему не ведут, а надо исключительно бомбы кидать. Это не тот урок, которому нас учит политическая история. Я бы сформулировала мой лично основной вывод вот какой. Я в ответе на предыдущий вопрос почти его уже тоже сформулировала. Значит, пока власть не едина внутри себя, пока она не успела затвердеть, пока она нуждается в народной поддержке, пока различные члены элит, различные группы интересов обращаются к гражданам для того, чтобы усилить свои позиции, этими моментами надо пользоваться на всю катушку. Дают палец, откусывайте руку, открывают щель, еще раз повторю, суйте в нее кочергу. Не говорите, что это не важно, не говорите, что у вас есть дела поважнее. Действительно, вспоминая пролетевшие, как сон медведевское четырехлетие, думаешь, что ох, попадись ты мне, когда была бы я постарше, живой бы не ушел. Действительно была такая возможность. Действительно общество было настроено консюмеристски, оно было молодо, оно не было организовано. Навыки социальной самоорганизации, навыки гражданского действия очень хорошо сформировались у российского общества приблизительно к 19-му году. И после этого его прихлопнуло сначала ковидом, а потом войной. Может быть, поэтому и понадобилась война, потому что чуялась в этом угроза. Остается надеяться, что эти навыки не забудутся, и что когда наступит следующее окно возможностей, власть будет слаба, а общество вспомнит, как оно могло быть эффективно. И в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м году. Помните, когда уже совсем накануне беды, когда были массовые задержания в Москве в связи с протестами из-за возвращения и ареста Навального, помните, какая была вообще взаимопомощь и взаимовыручка, как практически взяли штурмом Сахарова, заставили их улучшить условия содержания и потом на самом деле выпустить людей?
Короткий ответ на длинный вопрос. Не смогу сейчас прочитать правильно никнейм. Вы говорили об индоктринации как об одном из признаков перехода от авторитаризма к тоталитаризму и призывали следить за этим процессом. Однако в первых эпизодах этого сезона не упомянули, что с 1 сентября 2025 года разговоры о важном стали обязательными в детских садах в 22 регионах. Остальные регионы действуют на опережение, судя по новостям с мест. При этом мы видим, что с идеологией у социальных архитекторов творческий кризис, а традиционные русские ценности на идеологию не тянут. В чем тогда смысл индоктринации в отсутствии идеологии?
В корень смотрите. Идеологии как ни было, так и нет. Еще раз повторю, взять ее по-прежнему неоткуда. Времени мало, поэтому не буду распространяться, придется вам поверить мне на слово. Смысл этой индоктринации в том, что это индоктринация лоялизмом. Гражданам рассказывают, что начальство всегда право, начальству нельзя задавать вопросов, надо слушать. И протест против него вредит, во-первых, вам, во-вторых, обобщенно понимаемой России. Таким образом, имеется совершенно рациональная и очень прозрачная задача воспитать из тех детей, которые сейчас и в детских садах, и в школах, в будущем дешевых работников и дешевых солдат, в отличие от нынешнего поколения, которому приходится, так сказать, зубы заговаривать и в зубы деньги тоже эти самые давать. Еще один признак укажем, так сказать, в последние наши секунды, это сокращение возможностей поступления школьников в старшие классы. Такие возможности сокращаются, это совершенно целенаправленная политика, делается для того, чтобы они шли в колледжи. И сокращение бюджетных мест в вузах, об этом объявлено как о правительственной политике, в особенности на так называемых избыточных специальностях, а именно избыточные специальности, знаете какие? Экономические, юридические и управленческие. Управленцы нам больше не надо, мы сами управленцы, а экономистов и юристов нам тоже не надо, потому что они будут слишком много понимать. Нам нужны рабочие, и нам нужны солдаты. Это, еще раз повторю, абсолютно понятная политика, в ней нет ничего идеологического, это все тоже авторитарное выживание.
Спасибо всем, кто смотрел сегодняшнюю трансляцию. Не забудьте поставить лайк. И если вы живете в Барселоне, Валенсии, Гамбурге, Таллине, обязательно зайдите в описание, и там увидите расписание. Простите за такой гламур. Пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».